Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Сегодня было очередное заседание Нобелевского комитета и присуждалась одна из самых престижных премий – премия мира. И, наверное, это было очень неожиданное решение, по крайней мере, в большинстве прогнозов, с которыми я ознакомился, эта компания не называлась. И Нобелевскую премию мира сегодня получила компания за ликвидацию ядерного оружия. Я сегодня, когда услышал об этом, просил примерно десяток своих знакомых, и никто об этой компании не слышал. Все слышали о том, что нам грозит вот-вот ядерная война в результате обострения ситуации между Северной Кореей и Соединенными Штатами, но что есть такой борец за мир, за ядерное разоружение, компания за ликвидацию ядерного оружия, никто из моих собеседников не знал. Вот поэтому сегодня попробуем побеседовать и об этой организации, и самое главное, о проблеме ядерного разоружения или наличия ядерного оружия в мире. У нас сегодня в гостях политик Константин Боровой. Добрый вечер. Политолог Григорий Трофимчук. Здравствуйте,
добрый
Григорий.
Вечер.
И на связи из Киева военный эксперт Игорь Романенко. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Для начала давайте посмотрим репортаж Рейтер о присуждении Нобелевской премии мира. Пожалуйста.
Нобелевскую премию мира 2017 года присудили международной компании по запрещению ядерного оружия, или ICAN. Об этом в пятницу в Осло заявила глава Нобелевского комитета Норвегии Берит Рейс-Андерсен.
Организация получает эту награду за свою работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования атомного оружия, а также за значительные усилия по заключению договора о запрещении такого оружия.
Движение ICAN было создано в 2007 году. Оно представляет собой коалицию из почти 500 неправительственных организаций более чем в 100 странах мира. В июле 2017 года оно добилось принятия в ООН договора о запрещении ядерного оружия. По состоянию на 22 сентября соглашение подписали 53 государства, из них 3 его уже ратифицировали. Ни одна из ядерных держав к договору пока не присоединилась. Документ вступит в законную силу после того, как его ратифицируют 50 государств.
Соглашение посылает сигнал всем атомным державам и всем странам, которые полагаются на ядерное оружие, как гарант их безопасности, что такое поведение неприемлемо. Мы не поддерживаем его и не видим для него оправданий. Нельзя угрожать убийством сотен тысяч граждан во имя безопасности. Она не так достигается.
В этом году денежный эквивалент Нобелевской премии увеличился впервые с 2001 года. Лауреаты теперь получают 9, а не 8 миллионов шведских крон. Это примерно 64 миллиона рублей. Премию мира вручат в Осло 10 декабря, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля.
Это был репортаж наших коллег из агентства Рейтер, а мы возвращаемся в студию. И я хотел бы еще поделиться сегодняшними воспоминаниями. Большинство программ, которые мне удалось послушать на нашу тему, в основном концентрируются на том, что не заслужила эта компания подобный приз. Это первый тезис. И второй, что как-то девальвировалась в последнее время Нобелевская премия мира. Чуть ли не нужно ее отменить. Я думаю, мы об этом тоже поговорим в ходе программы, чуть попозже, может быть, в конце. А для начала я хотел бы задать моим гостям очень простой вопрос. А возможно ли ядерное разоружение? Пожалуйста, Константин Боровой.
Я думаю, это невозможно пока. Пока есть агрессивные режимы, которые используют ядерное оружие как политическое оружие. Россия, например, использует такие инструменты, как шантаж и, что может быть самое опасное, являются источниками распространения ядерного оружия и ракетных технологий. Лучший пример – это то, что мы сегодня наблюдаем с Северной Кореей, страной, которая не может себя обеспечить достаточным количеством риса, но ракетными технологиями и ядерным оружием, уже и водородной бомбой, обладает. Ясно, что это результат бесконтрольного распространения ядерного оружия. Но Нобелевский комитет связан очень сложной системой обязательств, это фактически премия, которая присуждает человечество, самая авторитетная премия. И все это происходит, безусловно, не без чрезмерной политкорректности, которую иногда называют лицемерием.
Что неправильно? Пожалуйста, Григорий Павлович, вам слово. Как вы считаете, возможно ли разоружение?
Да, ядерное разоружение возможно, но только в том случае, когда появятся более разрушительные виды оружия, дешевые, более дешевые по сравнению с ядерным в изготовлении, в хранении, в применении и так далее. А я думаю, что технологии все-таки к этому стремятся. Что касается критики в адрес компании, которой премия была присуждена, то эта критика в адрес абсолютно каждого победителя звучит, и именно в том, что касается вот этой самой главной, первой среди равных премии, Нобелевской премии мира. Вы очень точно, Андрей, отметили в самом начале, что многие не слышали просто об этой компании, об этих энтузиастах, добровольцах, которые уже много лет работают, ну, по крайней мере, 10 лет уже в активном режиме.
По крайней мере, добились вот этого договора.
Совершенно верно. Это уже результат, что о них узнали, и многие россияне об этом узнали, а до этого, конечно, они об этом не слышали. Более того, даже сегодня, вот когда стала появляться эта информация в таком широком объеме, люди даже на слух наши не воспринимали вот русское слово, кто понимает, оно может писаться, обозначает разные совершенно. Компания – это организация, а компания – это процесс. Так вот, сначала казалось, что это организация, международная компания, которая выступает за уничтожение ядерного оружия. Когда все это прочитали уже глазами, то поняли, что это процесс, и в нем участвует очень много людей. И что очень важно, по-моему, никто сегодня вот в многочисленных комментариях этого не отмечал, и произошло это, наверное, в связи с тем, что происходит вокруг Северной Кореи и ее ядерных испытаний, это тот факт, что впервые с лета 45-го года, когда произошла бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, вот с такой остротой эта проблема воспринимается в современном мире. Да, постоянно на протяжении там, многих последних десятилетий, ну, по крайней мере, 50 лет говорили, что нужно сокращать в том или ином виде ядерные какие-то вооружения. Но, тем не менее, вот именно сейчас, когда встал вопрос о Северной Корее, я могу связать 2017 год с 1945 по вот этой остроте, по накалу. И мы должны также с проблемой, с вопросом Северной Кореи связать сам список номинантов вот на сегодняшнюю Нобелевскую премию мира, потому что не только этот ядерный номинант, который победил, там был в этом списке претендент, но также и иранская ядерная сделка там была. Так вот, видимо, теми, кто вручает эту премию, было принято решение, что все-таки иранская ядерная сделка, хотя она тоже, в общем-то, в этом русле где-то лежит, она, в общем-то, весит намного меньше. И что касается вот того вопроса, который вы поставили по поводу разоружения, если вообще вот так упростить совершенно до сухого, жесткого остатка всю эту тему, помогает ли вообще в стопроцентной, гарантирует ли стопроцентную защиту и оборону ядерное оружие той же Северной Кореи, например? Ну вот Советский Союз за несколько дней распался, ядерное оружие вообще даже не бралось в руки, не применялось. То есть здесь вопрос...
И не использовалось как угроза,
совершенно
там,
попытка
верно, сохранить, да, или что-то.
То есть тут вопрос той ситуации, которая будет развиваться вокруг той или иной страны, которая обладает или ядерным оружием, у нас же есть ядерный пятерка, или тех стран, которые, ну, какими-то компонентами обладают и какими-то частично носителями. Как мы знаем, это Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея. Но мы, наверное, об этом потом поподробнее поговорим.
Да. Ну, вот мои собеседники, уважаемые собеседники, политик Константин Боровой и политолог Григорий Трофимчук, прямо или с оговорками сказали, что ядерное разоружение невозможно. Но вот я хочу в стиле моего великолепного тезки Андрея Малахова предоставить слово человеку, который сам принимал участие в ядерном разоружении, приложил к этому руку. Игорь Александрович Романенко, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как вот Украина разоружилась, как это происходило, как вы участвовали?
Ну, во-первых, отвечая, наверное, на те вопросы, которые участникам эфира были поставлены, то есть, возможно ли разоружение, полагаю, что и соглашаюсь с позицией уже выступившего участника о том, что на текущий момент, скорее всего, это может быть в том случае, если появится более серьезное, эффективное оружие, и ядерное будет заменено. Теперь относительно позиции говорилось с другой стороны, значит, о бесконтрольном распространении или контрольном. Вот по части контрольного мне этот термин не совсем понятен, потому что с момента его возникновения, ядерного оружия, оно распространялось только благодаря усилиям определенных государств, и если определиться с термином, то все оно было как бы бесконтрольно. То есть в свое время государства-победители во Второй мировой войне, во-первых, сами разрабатывали, во-вторых, все то, что сделали до этого немцы, было разобрано по этим государствам, что способствовало появлению вот таким вот образом оружия. А затем все остальные, включая китайцев и уже известных израильтян, Пакистана, Индии, значит, они в это прорывались. Кто-то прорывался, а кто-то нет. То есть Южноафриканская республика не смогла это сделать, ряд других тоже не смогли. Остальные государства, о которых я уже говорил, это делали в условиях всеобщего давления, против которого в свое время не смогла устоять Украина, ну и с ней Казахстан и Белоруссия, но мне ближе Украина, потому что я в этом участвовал. То есть на момент, когда мы отдавали ядерное оружие, я командовал зенитно-ракетной бригадой киевской. У меня было из 16 дивизионов 4 с ядерным оружием в комплексах дальнего и среднего радиуса действия. Была соответствующая система подготовки, хранения, значит, и обучения расчетов и так далее. Были специальные, как по Союзу вообще, станции, так называемые ПРТБА, которые обслуживали, собственно, головную часть этих ракет, отдельные хранилища и все остальное, связанные с эксплуатацией и подготовки к боевому применению. Так вот, когда у нас происходили эти процессы, руководство политическое говорило о том, что, ну, во-первых, с 91 до 98 год совсем мало времени осталось, это сроки, когда будут выходить их там гарантированные сроки по эксплуатации, и мы не будем в состоянии что-либо изменить, что коды находятся в Москве, обслуживать мы, значит, не в состоянии, собрали как бы экспертов, но было советское или постсоветское время только начиналось, и поэтому экспертам всем было ясно, что руководство хочет сделать вот так, и поэтому, там сказать, полным голосованием поддержали руководство, благодаря чему было забрано, причем не только стратегическое, оперативное ядерное оружие, но и тактическое. То есть в данном случае я говорю на уровне зенитно-ракетной бригады, это, безусловно, тактическое оружие. Это было серьезной ошибкой, на мой взгляд, потому что за эту ошибку мы сейчас очень дорого платим. Хотя не факт, что если бы оно было, и если бы Россия вела себя так, как она себя вела, то нас в полной мере могло это защитить. Но все-таки, к сожалению, на фоне поведения Украины, имеется как государство поведение Северной Кореи, которая вот по признаниям Путина самого пролетал, он там лет 10 назад, сын нынешнего президента ему сказал о том, что у них есть ядерное оружие. Через 10 лет уже, так сказать, ну, внук самого первого капитана советского, который возглавил Корею, а потом был отец, а теперь уже сын, мы видим, что они довели до состояния, когда имеется ядерное оружие, и такое государство, как Америка, что бы там ни делали заявления, вынуждено с этим считаться. Поэтому у нас достаточно сложные исторические, военные исторические, я сказал бы, есть примеры. И поэтому, ну, если не ядерно, то, безусловно, необходимо иметь такое оружие, которое бы обеспечило безопасность. В этом смысле Украине это сделать не удалось. И, в общем-то, был вопрос не в том, что вот мы там благодарно все это отдали, а в том, что в результате давления государств, которые впоследствии подписали абсолютно нерабочий, никчемный документ, Будапештский меморандум, который страна-подписант в виде России, значит, совершила агрессию, а остальные на это, так сказать, не выполнили какие-то обязательства, хотя там сложно говорить, может, о полных, но, в общем-то, Украина сама на сам осталась с агрессором и без оружия, которое, может быть, как-то могло нас в большей степени защитить. Это от России и вообще, так сказать, от такого рода факторов. Поэтому, значит, понимали это не только я. У меня в это время, так сказать, были обстоятельства. Сбил мотоциклист, я был в гипсе, в госпитале, но была персональная ответственность. Я, когда стал командиром бригады, значит, расписался за каждую боеголовку и отвечал круглосуточно, пока я командир бригады, даже находясь там в отпуске, ну и так далее. То есть из госпиталя на костылях меня привезли, и я расписывался за отправку в Москву, значит, вот эти боеголовки. И при этом нам объясняли, что это во благо и в улучшение состояния по безопасности нашей державы, государства. Так вот, это все проделывал я со слезами на глазах, потому что я понимал, что это абсолютно не так. И что-то там шелохнулось, когда вдруг, значит, отправили локомотив. И подумал, может быть, что-то произошло, и все это остается все-таки в силе. Оказывается, там просто один не был допущен перевозки специзделий, которыми были ядерные эти боеголовки. И они даже тактического уровня ушли. Поэтому, ну, вот такие исторические и личные, может быть, воспоминания и, так сказать, взгляды на эти обстоятельства.
Игорь Александрович, спасибо большое. Если можно, еще короткий вопрос. А если это не военная, не государственная тайна, на кого были нацелены ваши ракеты?
Ракеты были ни на кого не нацелены, потому что эти ракеты были в зенитных, то есть головки ядерные, в зенитных ракетах, поэтому они должны были применяться по воздушным целям, которые являются, значит, носители ядерного оружия, крылатых ракет и так далее. То есть нас обучали в Советском Союзе, как их применять, чтобы не пострадало, значит, население, окружающее на земле, потому что подрывы должны быть воздушные. Благодаря этим подрывам можно было уничтожить не просто одиночные цели, а групповые цели. То есть имело эффект вот воздействия по групповым и особо важным целям. Поэтому все те, кто нападали бы с воздуха, они могли быть ими уничтожаться. С этой точки зрения это оружие однозначно могло оставаться, потому что оно носило оборонительный характер. И ответственность тех военнослужащих, которые бы применяли это оружие по команде, за то, чтобы не должно страдать население, которое находится, значит, не в воздухе, а на земле.
Спасибо, Игорь Александрович, военный эксперт Игорь Романенко из Киева. Оставайтесь с нами на связи, мы продолжим разговор. А я обращаюсь к гостям студии, Константин Натанович Боровой. Вот мы как бы с вами жили и будем жить, наверное, и даже живем в трех мирах. Вот первый был безъядерный, да, мы родились там, ну, почти уже. Теперь ядерный был, когда только 5 держав постоянных членов Совета Безопасности имели. И вот теперь уже десяток стран, государств имеют это ядерное оружие, и, наверное, оно будет дальше расползаться, ничем его не остановить. Какой мир, на ваш взгляд, все-таки безопасен?
Ну, Андрей, все-таки это политическое оружие. Оно применялось один раз для того, чтобы остановить войну, применялось против Японии. Распространение ядерного оружия происходит тоже как политический процесс. Пакистан спровоцировал появление ядерного оружия у Индии, в общем, достаточно миролюбивой страны, и в момент очень серьезного политического конфликта. Я думаю, что ядерное оружие само по себе – это все-таки фактор сдерживания. до тех пор, пока оно не оказывается в руках террористов или таких агрессивных режимов, как вот северокорейский. И, кстати говоря, с сожалением надо говорить, в руках таких руководителей, как Путин, которые позволяют себе шантажировать весь остальной мир возможностью использования ядерного оружия и превращения, как говорил Киселев Дмитрий, всего остального мира в ядерный пепел. Это оружие сдерживания. Понятно, что та вот возможность, которая была перед Первой мировой войной, перед Второй мировой войной, возможность агрессивных действий по захвату территорий уже просто нереализуема именно благодаря тому, что есть ядерное оружие, или реализуема, но в какой-то другой форме. Вот, скажем, случай с Украиной вызвал целую цепочку действий со стороны мирового сообщества, санкции, призывы, дополнительное вооружение, что ли. Вот. Это оружие сдерживания, как и говорилось, как и предполагалось. Я думаю, что мир стал чуть более безопасным, как это ни парадоксально звучит, в связи с тем, что появилось ядерное оружие.
И вы себя чувствуете безопаснее, да?
Вот когда я себя уже не чувствую в безопасности, потому что в сегодняшних условиях ядерное оружие находится в руках террористических режимов. И более того, то, что волнует не только меня, а человечество, это возможность распространения ядерного оружия, вот тактического, с помощью террористических групп, таких автономных. И это очень большая опасность, но это опасность следствие того, что некоторые режимы используют ядерное оружие именно как инструмент политического шантажа. Я думаю, что в момент, когда главная опасность вот эти режимы, не уважающие гражданские права, права человека, отрицающие принципы демократии, когда они исчезнут с лица земли, возможно, ядерное оружие не понадобится. Но
они заберут с собой, наверное.
Будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что это может привести к разоружению. Но это время надо приближать, в том числе и усилиями вот такой организации, как ICAN, в том числе и борьбой, к сожалению, с вот этими серьезными факторами нестабильности, которые создаются Россией, Северной Кореей, сегодня в основном, да, ими.
Спасибо, Константин Натанович. Пожалуйста, Григорий.
Да, я вот как раз думаю, что человечество вот на протяжении всей человеческой истории ощущало примерно одинаковую опасность для себя, ну или для каких-то групп людей. Ну, вот представим себе каменный век, там, допустим, огромные мамонты какие-то, нет каких-то жилищ защищенных, нет оружия для того, чтобы эффективно противостоять каким-то там вызовам природы и угрозам, в том числе живой природы. А мне кажется, мы сейчас себя более защищенно чувствуем, даже при наличии ядерного оружия или тех, кто готов его применить, чем, допустим, вот много там, веков назад человечество себя ощущало. Что касается того, я вот тоже, например, если глубоко вот вдуматься в вопрос, защищает ли ядерное оружие обладателя на 100%, оно абсолютно не защищает. Просто оно защищает только тогда, когда тогда против обладателя или страны-обладательницы этого ядерного оружия не политик действует, а просто руководитель какой-то страны, пусть даже очень большой, потому что политик всегда найдет каналы, как можно уничтожить эту страну, пусть даже она обладающую ядерным оружием. То есть тут весь вопрос вот в интеллектуальном потенциале. Как это сделать? Ну вот пример — это Советский Союз. Я уже говорил. Юрий Романенко сказал о том, что если бы, ну как бы дал понять, что если бы Украина сохранилась вот в том виде, как это было в Советском Союзе, по крайней мере ядерное оружие, ну или по крайней мере часть того советского арсенала, если бы она в этом ядерном плане, Украина, не разоружилась, то она бы себя чувствовала не просто намного более спокойно, а она противостояла бы любым вызовам и угрозам. Ну, когда, допустим, вот представим себе ситуацию, убежал президент Янукович, страна обладает ядерным оружием. Абсолютно та же самая была бы ситуация. То есть здесь бы ничего не изменилось. И точно так же бы Украина попала в сложную ситуацию. А поэтому ядерное оружие вот так напрямую связывать с какой-то максимальной защитой, ну, я бы просто не стал. Оружие это, в общем-то, плохое, по большому счету. Даже, ну, тут, конечно, сравнивать невозможно, даже стрелковое оружие намного эффективнее, потому что его не применяют только потому, что оно все загрязнит полностью, жить на этой территории будет невозможно. Даже если Антарктиду пробомбить, просто бомбу туда сбросить, все равно это отразится на всех. В Арктике, допустим, это если бы произошло, даже вот лодка тонет, просто атомная подводная лодка, огромная угроза сразу появляется, не только для окружающей акватории, а для значительной части планеты Земля. А поэтому его не применяют еще и по этой причине, что просто людям надо здесь жить. Вот если бы человечество нашло дорогу куда-то в далекий космос, ну или там, условно говоря, на Марс, тогда бы угроза применения ядерного оружия здесь, на Земле, резко возросла. Да, я бы еще хотел сказать о том, о чем, наверное, вообще никто не говорил. Я просто вот сегодня посмотрел на всю вот эту тематику, связанную с международной кампанией по уничтожению ядерного оружия. У них достаточно странная эмблема, логотип. Мало кто, наверное, видел вообще. Я напомню, это вот традиционная эмблема борьбы за мир. Птичья лапка или куриная лапка. Вот это вот с тремя такими голуби лучиками. Мира. Голуби мира. И под ней как бы переломленная ракета. Да, именно в том виде ракета, как ее всегда рисовали на советских плакатах, в защиту мира. То есть просто ракета. Не видно по этой эмблеме, что эта компания, эта организация борется именно против ядерного оружия. Просто за разоружение. Это видно. То есть вот здесь им надо, мне кажется, доработать.
Ну, пошлем вам после нашей дизайн программы.
Можно пару слов, да, пожалуйста, по поводу Игоря Романенко? По поводу...
Ну, Игорь Романенко нас слушает. И...
Да, да, да. По поводу... ядерного разоружения Украины, конечно, ситуация в тот момент для Украины была все-таки очевидно опасной. Некоторые националисты, один из них сегодня, кстати, первый вице-премьер, Дмитрий Рогозин, говорили, и Юрий Лужков, говорили о принадлежности Крыма России. И это была, ну, просто тактическая ошибка подписать такое соглашение. Эти ошибки повторяются, вот, скажем, Минские соглашения, соглашения по существу с бандитами. Это тоже тактическая политическая ошибка, которая позволяет сегодня Путину шантажировать Украину, требовать от нее... там, принятие законов, внесение изменений в Конституцию. Это недоработки дипломатов, кстати говоря, которые не умеют использовать этот очень, не умели не использовать этот очень важный политический фактор наличия ядерного оружия.
Наверное, опыта не было. Я обращусь сейчас к Игорю Романенко. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, ну, вы хотите ответить, наверное, коллегам, но я хотел бы еще параллельно задать вопрос. А вот сильны ли настроения в Украине сейчас, чтобы вернуть ядерный статус? И как вы к этой идее относитесь?
Ну, в общем, есть сторонники и больше в этой ситуации по понятным причинам, хотя бывшее руководство политическое пытается оправдываться, говоря еще раз о том, что в Украине специалисты и военные не в состоянии были бы обслуживать. И только во-вторых говорят о том, что давили, так сказать, политически на Украину все, и в первую очередь Россия и Соединенные Штаты, о том, чтобы это произошло. А вице-президент Соединенных Штатов в Европе, когда были встречи предварительные, сказал однозначно, что если Украина на это не пойдет, то по отношению к ней будут применены санкции. Ну, относительно санкций мы можем видеть, как это происходит. Санкции есть по отношению к России, по отношению к Северной Корее. Однако из-за, собственно, только их, ну, существенно, на мой взгляд, ситуация не меняется. А относительно того, что не в состоянии обслуживать, это самооправдание в политической слабости. Понятное дело, что очень серьезные были давления всех участников Будапештского меморандума на Украине. Но вот наше политическое руководство устоять от этого не могло. По крайней мере, когда отец пакистанской бомбы работал над ее созданием, то он говорил достаточно крылатая фраза о том, что даже если все мы будем голодать и есть траву, но если мне доверят, я сделаю это и таким образом обеспечу безопасность для своего народа. Ну, до травы наши как бы не собирались добираться, поэтому, на мой взгляд, в сложных, безусловно, условиях всеобщего давления, но все-таки сдали это ядерное оружие, поскольку, еще раз повторяюсь, политически не устояли. И я далек от иллюзии, что наличие такового хотя бы ядерного тактического оружия обеспечило бы не нападение там, России там, и все остальные обстоятельства, но все равно это было бы серьезным аргументом в безопасности государства. И об этом сегодня в эфире тоже участники говорили, поскольку его наличие во многом на десятилетие обеспечило определенный статус-кво. Может быть, чем-то приостановил это и Карибский кризис. И, ну, в общем, можно подумать, какие моменты исторические, мировые, сработали таким образом, что имею в виду, что если начнется применение ядерного оружия, то плохо будет всем. И под вопросом может стать вообще существование Земли как таковой.
Спасибо, Игорь Александрович. Я хотел бы обратиться к смежному вопросу. Вот мы говорим о том, что хорошо бы все вернуть на круги своя, чтобы оставались 5 ведущих держав, которым можно доверять, руководству которых можно доверять. Но, тем не менее, мы видим, что процесс продолжается. И вот как вы считаете, Константин Натанович, борьба этой организации за ядерное разоружение, она бессмысленна или она может увенчаться успехом каким-то хотя бы косвенным?
Ну, абсолютно бессмысленно. Тут двух мнений быть не может. Борьба за мир вот в такой форме общественной, когда все зависит от 5 государств, обладающих ядерным оружием, когда противостояние, конфронтация не прекращена. Хотя на это многие надеялись после развала Советского Союза. И это привело, между прочим, к очень существенному разоружению. Там фактически перестало существовать НАТО. Сегодня это вот результат, новый статус НАТО, это результат возобновления конфронтации. Вот. Эта организация бессмысленна, и эта активность бессмысленна до тех пор, пока не будут созданы условия для реального соглашения о ликвидации ядерного оружия. Причин, которые позволят человечеству, или поводов, ликвидировать ядерное оружие, может быть, много действительно изобретения некоторых новых видов оружия.
То есть еще более страшных.
Ну, не обязательно страшных. Может быть, и безопасных.
Ну, тот же лазер, например.
Например,
который точно что-то будет выжигать.
Вот. Или еще один момент прекращения конфронтации, который надо было использовать. Это известный факт, он обсуждался уже много раз на разных уровнях. Период демократического развития России, момент, когда России надо было поддержать в ее стремлении, так сказать, присоединиться к мировому сообществу, Запад просто прозевал. Считалось, что это уже вот спонтанный процесс. Он начался, и остановить его уже невозможно. Мы тогда довольно резко выступали, говорили об имперских тенденциях, особенно когда началась Чеченская война. Я выступал в Конгрессе Соединенных Штатов. Но никто не прислушивался. Считалось, что общая тенденция так сильна, так конструктивна, так в русле развития государства находится, что ничего делать уже и не надо. Россия станет демократическим государством, членом западного мирового сообщества. Но вот жизнь показала, что несколько лет достаточно для того, чтобы вернуться в статус страны, которая осуществляет ядерную угрозу, шантаж всего остального мира. Несколько лет всего.
А я как раз считаю, что есть определенный и даже достаточный смысл в существовании вот таких организаций, как Международная компания по уничтожению ядерного оружия. Представим себе просто вот в качестве иллюстрации прямо противоположную ситуацию. Наградили организацию, которая выступает за тотальное ядерное вооружение. Ну вот просто
всех
представим себе
сразу, да?
Всех государств, что вот просто так накалилась ситуация в мире. Ведь теоретически это тоже возможно. И тогда бы мы вспомнили вот эту ситуацию, то есть тогда бы мы считали, что как раз вот как бы хорошо бы было, если бы была организация, которая выступает за разоружение, и причем именно вот в рамках вот этого самого страшного вида оружия, которое придумано пока на данный момент. Что касается, еще очень важный вопрос вы поставили, затронули, по поводу доверия к тем или иным государствам, которые в том числе, или которые именно обладают ядерным оружием. Мы видим сейчас достаточно устойчивую кристаллическую решетку на фоне всех угроз, которые там от квази-ядерных стран раздаются. Ведь практически, об этом вот, это очевидный факт, но о нем мало кто сегодня вспоминает, ведь практически вот Совет Безопасности, ООН, пять стран, он накладывается на ядерную пятерку. И эти страны друг друга вот этими всеми вызовами и угрозами фактически балансируют. Если будет реформа ООН, а сейчас этот вопрос часто затрагивается, и, скорее всего, это будет происходить в каких-то формах, тогда будет меняться состав Совета Безопасности, тогда туда попадут страны, которые не обладают ядерным оружием, и наоборот могут выйти, исчезнуть из Совета Безопасности те страны, которые напрямую обладают ядерным оружием и всеми самыми современными средствами доставки. Вот тогда ситуация кардинальным образом на Земле поменяется при существовании ядерного оружия, потому что разоружаться, как мы здесь сделали вывод, никто не собирается. И теперь, что касается Северной Кореи и Украины, здесь очень такая интересная параллель, такое наблюдение напрашивается. Мне кажется, что сейчас Украина очень внимательно наблюдает за поведением Северной Кореи, в том плане, что ведь никто на 100% не уверен, что Корея Северная обладает ядерным оружием. Ну, просто кажется, что у нее это есть, они это заявляют, более того, они заявляют, что у них водородные бомбы есть. Кто-то, может, готов в это поверить. Ну, с политической точки зрения, допустим, те же Соединенные Штаты Америки. Может быть, на каком-то этапе выгодно поверить, да, сделать вид, что... Хотя есть сейчас все средства наблюдения и контроля, я просто убежден в том, что ведущие страны мира, не только США, ведущие столицы, входящие в ядерную пятерку, они просто однозначно знают, есть там не то, что там водородная бомба, а ядерная бомба в Северной Корее есть или нет. И вот если бы Украина вела себя подобным образом, то есть начала вдруг блефовать, или вдруг вдруг появилась бы вот просто тотально в мире информация в информационном поле, что у Украины появились тоже компоненты ядерного оружия. Это то, о чем говорил наш коллега. Тогда ситуация могла бы меняться. При том, что у Украины его бы не было. Просто никто не будет Украину в этом плане вооружать, потому что, ну, все-таки достаточно большая страна, активное население, непонятно, в какую сторону эта активность будет направлена. Я думаю, что этот аспект сейчас северокорейский, этого блефа северокорейского, очень внимательно изучается в Киеве.
Я бы хотел вернуть нас всех в реальность сегодняшнюю, так сказать, в реальность существующего мира. Есть Северная Корея, которая проводит ядерные испытания, ракетные испытания, которые угрожают Японии, Южной Корее, Соединенных Штатов. Соединенным Штатам угрожает ядерной войной, которая проводит испытания, достигла результата в разработке водородной бомбы. Так сказать, можно обсуждать, конспирология это или нет, но это, ну, все-таки вторичный вопрос. Вероятнее всего, нет. И в этот момент обсуждать полное ядерное разоружение, но это все равно, что обсуждать, как декорирован должен быть, так сказать, дискуссионный стол при подписании этого соглашения, которое, может быть, когда-нибудь будет, какие вилки, какие салфетки должны лежать. Сегодня есть угроза. Реально все ожидают защиты от этой угрозы, угрозы всего человечества, всего от одной страны. Вот это реальность сегодняшнего мира. Как эта страна будет разрешать или разрешает эту проблему дипломатическими путями, мирными инициативами, переговорами там, с Китаем, с Россией. А вот от этого сегодня зависит выживание мира. Но предположить, что политкорректный Нобелевский комитет будет выручать премию мира Дональду Трампу, я бы не решился. Хотя сегодня только от Соединенных Штатов зависит, как будет развиваться эта ситуация.
Ну, в позитивном ключе. От Северной Кореи зависит в негативном ключе, наверное, да? Вот как бы два таких несопоставимых контрагента.
Да, два фактора – это Северная Корея и Россия, которые используют политические свой потенциал для дестабилизации мира, для дестабилизации международной политики, там, безопасности. Одна страна сегодня может решать этот вопрос. Не Швеция, которая с удовольствием...
К сожалению, а так самая миролюбивая страна практически...
С удовольствием выручает Нобелевские премии.
Но они при Петре Первом в рамках Северной войны многие вопросы тогда решали шведы.
Ну вот с тех пор все поменялось. Как бы было две самых агрессивных страны, скажем так, примерно в то время. Швеция и Россия.
Нет, но это, согласитесь, господа, это все-таки решение Нобелевского комитета. Это решение, принятое, так сказать, в обстановке ответственности за весь остальной мир. Значит, решение, когда Нобелевский комитет присуждал премию мира обычному террористу, который захватывал самолеты, там, расстреливал заложников Ясера Арафата. Ну, потом... Это тоже был такой призыв к миру. Очень политкорректный, но абсолютно бессмысленный.
Ну вот, может быть, Ким Чен Ин тоже присутствует,
да, такой. Так ему надо вручать премию мира, потому что он спровоцировал.
А его предлагали в качестве номинанта. Ну, да,
он, я думаю, да. Там в этом году было 270, по-моему, номинантов.
Вот. И среди них Ким Чен Ын, как
раз. Очень может быть.
Ну, замечательно. Давайте дадим еще слово военному эксперту из Киева Игорю Романенко. Игорь Александрович, слышите вы нас? Пожалуйста, давайте представим, что вот мы через 10 лет встречаемся за этим же столом, и сколько будет в мире ядерных государств, на ваш взгляд? Как будет решаться к этому времени, к 2027 году, ядерная проблема ядерного разоружения? Пожалуйста.
Ну, к сожалению, мне придется с оценкой той ситуации, которая сейчас и прогнозы на ближайшее время. И с учетом того, что же происходит в Северной Корее с точки зрения наявности или отсутствия ядерного оружия, я хочу сказать, как кандидат военных наук и доктор технических наук, что средства определить, какие были испытания, подземные ядерные взрывы, однозначно показывают, что предыдущие взрывы были ядерного оружия, а последние термоядерное оружие, так называемые водородные бомбы. То есть у них это есть. Вопрос с доставкой тоже отчасти решается. Есть определенные ракеты на подводных лодках, которые могут, чего американцы остерегаются подходить, как бы если их оснастить ядерными боеголовками, к побережью Соединенных Штатов и определенным образом применять. И кроме того, еще на время, в том числе и в Советском Союзе, то есть известно, что были портативные ядерные бомбы, это в ранцах, в спецотрядах, в том числе и в советских, и есть крупнокалиберные снаряды, гаубичные, например, или даже пушечные, то есть малые заряды, но все же ядерные. Кроме того, относительно применения, что на территории, по которой будет применено, невозможно жить, позднее было изобретено нейтронное оружие, то есть поражение живой силы и почти не поражение там, значит, инфраструктуры, что давало определенные преимущества тем, кто это применит, и тот, кто потом после этого туда зайдет. Вот по совокупности и определенным образом анализу перспектив, высказываниям экспертов, я, к сожалению, должен констатировать, что, на мой взгляд, через 10 лет увеличится количество государств, которые им будут обладать. И вместе с тем, может быть, лет через 25, все-таки по тем причинам, о которых мы начинали разговор в нашем эфире, что будет более эффективно найдено другое оружие, ядерное оружие, так сказать, ну, умрет. И ну, не потому, что будет всеобщее разоружение, а потому, что, опять-таки, к сожалению, будет найдено более эффективное оружие.
Спасибо, Игорь Александрович. А что вы, коллеги, думаете, вот через 10 лет будет 20 ядерных государств, 30, 40?
Я пессимист. Я боюсь, что через несколько лет в связи с сегодняшней активностью России, Северной Кореи, Ирана, мы с вами столкнемся с проблемами обладания ядерным оружием террористических организаций. Об этом сегодня много говорят, много делается для того, чтобы это не произошло, но, по-видимому, недостаточно. А это очень серьезная опасность, если компактные ядерные бомбы, ядерные, я не знаю, установки появятся, а все дело идет к тому, технология очень прогрессирует, уже вовсю используется тактическое ядерное оружие, вон, 30 лет назад оно было уже в Украине. Это значит, что ядерные заряды очень компактны. Вот. То в ближайшее время мы можем столкнуться с очень серьезной проблемой переносимости этих взрывчатых веществ, этих компактных боезарядов, и террористы их смогут использовать. В общем, научные разработки уже позволяют это. Сегодня человечество, к сожалению, прогрессирует не только в области развития информационных, компьютерных технологий, но и в этой неприятной, скажем, мягкой области тоже.
ядерное оружие будет неизбежно расползаться. Если сейчас проблема будет не решена, вот Северная Корея – это очень серьезный такой исторический прецедент. Если проблема не будет решена, мы просто берем ее в чистом виде, мы не за кого-то, не против, а тогда, соответственно, государство, которое, вот эта ядерная пятерка, которые пытаются контролировать этот процесс, они не смогут на него повлиять в принципе, и тогда рядом с ними будут возникать новые очаги, источники ядерной угрозы. Поэтому вот сейчас мы в достаточно интересное в этом плане время живем.
Но вообще проблема все-таки это международная стабильность, а борьба с конфронтацией межгосударственной. И если возникнет ситуация, так сказать, вот, ну, 91-го года, условно говоря, когда эта конфронтация радикально снизилась, противостояние, если она еще раз возникнет, человечество, конечно, обязано использовать такую возможность и для снижения уровня противостояния, опасности, и для частичного разоружения, и для возможной ликвидации ядерного оружия.
Ну и, наконец, надо сказать, что в первую очередь вот эти награжденные только что сотни ученых, они должны, ну, помимо каких-то вербальных заявлений о добре и мире, о разоружении, дать какую-то конкретную схему по разоружению всех стран. А это же выдающиеся умы. Поэтому мы ждем от них каких-то конкретных рекомендаций и проектов для того, чтобы ядерное оружие не расползалось по всему миру.
Спасибо, Григорий Павлович. Я вот на оставшиеся полторы минуты хотел бы тоже от нас получить какое-то такое ноу-хау. Ну, у меня еще такой вопрос. Вот могла бы какая-то ядерная держава, условно говоря, из этой пятерки, Англия, Франция, начать первое разоружение, вот, согласиться быть под чьим-то зонтиком, подать пример? Пожалуйста, я начну с Игоря Александровича Романенко. Игорь Александрович, пожалуйста, может ли какая...
К сожалению, по Украине есть прецедент, когда было отдано ядерное оружие, и чем это обернулось? У нас десятки тысяч погибших, вот, и те обязательства, которые коллективные в Будапеште, так сказать, брались, они не были реализованы. С этой точки зрения у меня большие сомнения, что любые государства, зная и видя это, с одной стороны, а с другой стороны, позиция по Северной Корее, то есть они укрепляют свои позиции, как бы это негативно не сказывалось на восприятии и оценке других государств в этом мире на возможность применения ядерного оружия. Поэтому я скептически к этому отношусь и считаю, что вряд ли пойдут в ближайшее время, по крайней мере, государства на такие подходы.
Спасибо, Игорь Романенко. Константин Анатольевич, пожалуйста.
Маловероятно. Опасность, атмосфера конфронтации, противостояния, вот этой очевидной опасности от Северной Кореи, от Ирана, от России, от террористических организаций. В этих условиях, ну, надо быть индусом, разве что.
Спасибо. После исторического эпохального прецедента Северной Кореи, конечно, разоружение внутри вот этой ядерной пятерки, а тем более одностороннее, там, со стороны какой-то одной конкретной страны, абсолютно исключено. Наоборот, будет тотальное вооружение, по крайней мере, внутри вот этой ядерной кристаллической решетки.
Спасибо большое. Я напомню, что на волнах радио «Свобода», на нашем сайте свобода.орг, звучала программа «Грани времени». Мы говорили сегодня о ядерной проблеме в том виде, в каком мы ее видим и как она существует в мире. А поводом послужило присуждение Нобелевской премии мира международной компании за ликвидацию ядерного оружия. Надеюсь, что эта организация сыграет свою роль. Нашими гостями были политик Константин Боровой, политолог Григорий Трофимчук, военный эксперт Игорь Романенко. Вел программу Андрей Трухан. Всего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».